не то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. И сегодня мы вновь предлагаем погрузиться в увлекательное антиковедение вместе с хранителем скульптуры, старшим научным сотрудником отдела античного мира Эрмитажа Людмилой Давыдовой. С началом летних каникул в залах античного мира музея все больше появляются родители с детьми. Для тех, кто впервые знакомится с собранием античной скульптуры Эрмитажа, возможно, удивлением станут этикетки, где написано, например, «Римская работа» или «Работа первого века нашей эры» по греческому оригиналу 5-4 века до нашей эры. И сразу у посетителя возникает вопрос – это копия? Это подлинник? К знакомству с античной скульптурой не только в Эрмитаже, но и в любом музее мира надо подготовиться. Большинство из нас приходит ведь с тем, что каждое произведение античности, дошедшее до наших времен, уникально. Но это не совсем так. Да, были в древности авторские бронзовые творения знаменитых и не очень знаменитых греческих мастеров. И чем они были прекраснее, тем больше хотелось их иметь в каждом храме, в городе, и с них начинали делать копии. Время, войны Рима, веками разрушительны для скульптуры. И до нашего времени дошли большей частью копии шедевров. А как показать современному посетителю музея в серии копий исчезнувший оригинал, зная, как он выглядел, может быть, и по литературе, кем и каким он был создан, где стоял? Собрать разные копии музеев мира. На это нужны большие денежные средства. Но рассказывает Людмила Давыдова.
В этом смысле была очень интересная выставка в Милане в 2015 году, которая называлась «Повторяющаяся классика». Ее куратор, очень известный исследователь Сальваторе Сеттис, сделал очень хитрый ход. Отдельные секции посвящены какому-то очень известному произведению древнему. И на полу, на низком плоском постаменте, расплывающимся пятном света, вырисовывался контур, например, статуи Дископола, созданного Мироном, оригинал бронзовый 5 века до нашей эры. Он не дошел. А дальше рядом стояли многочисленные, ну, насколько можно было собрать, повторения римского времени, в которых были представлены только торс. То есть даже не все произведение, но мы понимали, что по повороту торса вот это можно связать с Дискополом. Скульптура, может быть, даже целая римского времени. Чувствовался оригинал мироновский. Но ее же сделали в виде, там, допустим, каких-то сражающихся бойцов. То есть иконографический тип из глубины идет, а уже в римское время он преобразуется и становится совершенно другим персонажем и так далее. Но самое главное, был оригинал, и он был представлен оригинально светящимся пятном. И в предисловии к этому изданию куратор писал, ну где еще, на какой выставке представляли бы нечто отсутствующее. Мы, собственно, экспонируем отсутствующий оригинал. Это я к тому, что действительно, попадая в пространство музея, вот где античные экспозиции, очень часто задаются вопросом зрители. Так мы что видим? Какую такую древность? В предшествующих передачах мы говорили о том, что многие бронзовые оригиналы греческие в римское время были переплавлены. И даже если копия римского времени. Но и тут может сложная история возникнуть. А сама эта копия римская? Или это может быть даже подделка? В случае с античными статуями такие истории тоже известны. Как подделывали античные скульптуры. Особенно это было характерно для более позднего уже времени, эпохи коллекционирования в XVIII веке. И появлялись очень известные мастера-реставраторы и в какой-то мере фальсификаторы. Кто-то делал сознательно подделки, а кто-то делал копии, но желая постигнуть творчество античных мастеров, через копию понять технику исполнения древней скульптуры и так далее.
За примерами далеко ходить не придется. Читатели великолепного романа Ирвинга Стоуна о Микеланджело «Муки и радости» наверняка помнят сюжет о том, как мастерски скульптор изваял скульптуру, выдав ее за подлинную древнеримскую. Джорджо Вазари, автор знаменитых жизнеописаний художников Возрождения, писал, как Микеланджело воспроизводил работы старых мастеров, которые его восхищали совершенством искусства и которые он пытался превзойти своей работой. Но копии создавались и совершенно с другими целями. И проблема установления подлинности мраморной скульптуры существует с того времени, как эти скульптуры стали предметом продажи. Редкие коллекционеры и музеи мира не попадались на подделках. Вспомним хотя бы нашумевшую историю с крупнейшим художественным музеем Калифорнии, музеем нефтяного магната Пола Гетти. В 1983 году музею предложили купить мраморную статую Куроса, обнаженного юноши, скульптура чуть больше 2 метров высотой, датируемая 6 веком до нашей эры.
У этой скульптуры в качестве сопровождения юридического вся документация была собрана полная. Все было как бы достоверно. Но вместе с тем, прежде чем ее купить, все-таки сотрудники музея, которые были убеждены, что надо этот памятник приобретать, пригласили в качестве эксперта геохимика Стэнли Марголиса, который впоследствии опубликовал большую подробную статью с изложением результатов этого исследования, который своими методами различными пытался доказать, что это древняя скульптура. Что здесь было очень важным? Это мраморная статуя. Мрамор принадлежит острову Фасос, греческому. Оттуда до сих пор из карьеров добывают мрамор. Очень крепкий мрамор, его называют даже доломитом. Твердая порода мрамора. А это значит, что пробыл ли он где-то там в земле или не в земле, но 2500 лет не могли не оставить следов на поверхности этой скульптуры, которая приобрела, мы ее называем патиной, тонкая пленка. Как раз ее следы дают, собственно, возраст пребывания этого камня уже вынутым из карьера. То есть можно получить более твердую дату. Этим исследованием как раз занимался Стэнли Марголис и подробнейшим образом описывает, как это все можно выяснить.
Мне довелось познакомиться с этим подробнейшим исследованием. Добросовестность и педантизм аргументов впечатляет. Кстати, команда музея Гетти 14 месяцев занималась исследованием скульптуры, но продолжает Людмила Ивановна Давыдова.
Повторяю, что при документах, которые были у сотрудников этого музея в руках, все равно у коллег, которые еще до приобретения этой скульптуры имели возможность с ней познакомиться, практически у всех возникало сразу какое-то недоумение, что-то не так. По-разному объясняли. Вот это ощущение, что здесь что-то не так, у кого-то было связано, допустим, это не похоже на что должно быть похоже. Нет, что-то не в пропорциях. Тогда сотрудники этого музея решили провести большую конференцию, чтобы действительно себя как-то обезопасить уже от неверного шага. Были приглашены очень известные специалисты, занимающиеся подобным материалом. Были проведены сравнения с 200 статуями Куросов, фрагментов или целых. Работа искусствоведческая была тоже колоссальной. И вот, с одной стороны, физические методы исследования, говорят, подлинник. И есть интуиция исследователя, который говорит, нет, что-то здесь не то. И в итоге мнения разделились почти пополам. И тогда музей купил это произведение, значительно снизив сумму, которую за нее просили, но тоже очень дорого заплатив, $8 миллионов. И они написали в этикетке «Курос, 530 год до нашей эры» или «Современная подделка».
То есть вопрос они оставили?
Оставили до тех пор, когда, может быть, появится еще более точная аппаратура или что-то еще придумают ученые, и тогда уже все точки над «и» будут поставлены. Но самое главное, когда появились сомнения в том, что это может быть не подлинник, стали проверять заново всю историю бытования этого памятника, которая оказалась совсем не той, за которую ее выдавали. Были, что называется, проколы очень смешные. Ну, например, в документах фигурировало, если я правильно помню, письмо 1952 года, отправленное куда-то. Выяснили, что такого отделения ввели индексы почтовые только там в 1963 году. Этого вообще не могло быть. пожалуйста, на таком бытовом,
как бы простом,
да, можно было споткнуться. И тогда стали проверять всю эту историю и поняли, что нужно было покупать, если покупать, да, опираясь только на какие-то очень твердые факты. Но интуиция исследователей, вот никуда от нее не денешься. Вот если бы часть исследователей сказала, ну да, наверное, берите, да и все тут. Тогда бы не стали проверять сопровождающую всю документацию, и не открылись бы такие факты. Повторяю, сложно понять иногда, что даже когда мы читаем римскую копию с греческого оригинала, в музее мы должны этому доверять, что этот памятник прошел экспертизу. Если не уверен, всегда ставят знак вопроса, будь то в атрибуции персонажа, будь то в атрибуции даты времени создания. Всегда правильнее, конечно, ставить знак вопроса с тем, чтобы если появятся какие-то дополнительные сведения, мы сможем это уточнить и уберем этот знак вопроса.
Подделки, фальсификации. На чаше весов нередко оказывались в таком случае и амбиции, и искренние заблуждения, что крушило авторитеты и репутацию музеев и отдельных исследователей. Произошла такая история и в Эрмитаже с очень известным антиковедом, академиком Лудольфом Эдуардовичем Стефани. С 1861 года до конца 1870-х годов Стефани в античном собрании музея хранил и исследовал скульптуру.
Ему предложил граф Сергей Григорьевич Строганов посмотреть небольшую бронзовую статуэтку, которую он приобрел, причем известная. Она была куплена у Юрия Алексеевича Долгорукова. Бронзовая статуэтка небольшая, изображающая Аполлона Бельведерского. Ну, уж такой известный тип. Мы знаем знаменитую статую мраморную, которая хранится в Ватикане. И когда ее нашли, у нее рука была отбита от локтя, ее позднее реставрировал скульптор Монтарсоли, Аполлон, стреляющий из лука. А у этой небольшой бронзовой фигуры целиком лук не сохранился, а вот что-то было в руке. Ну, было всем понятно, что очень похож Аполлон Бельведерский. И нужно было ее опубликовать. И вот Лудольф Эдуардович, как человек очень знающий, взялся за эту работу.
В своей статье, которая называется «Аполлон Боэдромиус», Стефани такой эпитет предложил использовать к фигуре Аполлона. Лудольф Эдуардович подробно описал, как он исследовал несколько лет и саму скульптуру, и источники. Там он привел и отрывок из Гомера, и почему мы в XIX веке теперь должны трактовать по-иному фигуру Аполлона Бельведерского. Ведь в левой руке вместо лука он у скульптуры увидел иной атрибут – эгиду. Собственно, кусок козьей шкуры. Помните, согласно легенде, Зевс из шкуры козы, которая его вскормила молоком, сделал щит, что спас Зевса в битве с титанами. Так вот, эгида в руке Аполлона должна помочь троянцам. Под эгидой Аполлона троянцы победят. И Стефани даже написал, что, реставрируя скульптуру, все были в заблуждении, что это вовсе не Аполлон с луком, завершает рассказ Людмила Давыдова.
Конечно, об этой публикации очень быстро узнали коллеги, и немецкие в том числе, Адольф Фуртвенглер. По фотографии, которая прилагалась к публикации, Стефани сам сделал прорисовку. Фуртвенглер не поверил ни такой атрибуции и не поверил даже тому, что это вообще античное произведение. И когда он посетил в 1882 году Эрмитаж и смог познакомиться с этой статуэткой, действительно, она оказалась не античной, оказалась подделкой начала XIX века. Но до внимательного разоблачения не дожил Стефани и не дожил Строганов. Но вот она осталась в собрании Эрмитажа. Ее периодически показывают на выставках, и, естественно, они все знают, как о курьезе, что ли. Потому что Стефани очень хотелось, на самом деле, чтобы появился вот этот тип, чтобы наконец все поняли, что же такое Аполлон Бельведерский. Он просто вот предвкушал новое звучание этого великого античного произведения, хранящегося в Ватикане. Все по-новому будут на него смотреть. И его атрибуции, его предложения вот базируются на еще и петербургском памятнике. Ну вот с этим он и ушел из жизни. Надо сказать, что в XIX веке, когда был бум увлечения собирательством античных терракот, в Греции появилось очень много поддельных терракот. И 3 года назад вышел большой труд моей коллеги Елены Нисоновны Ходзе о терракотах собрания Петра Александровича Сабурова. истории этой коллекции, приобретения этих памятников, которые сейчас хранятся в Эрмитаже, и бума, который был в XIX веке по поводу вообще терракот. Она до этого делала разные статьи. Здесь этот материал тоже представлен. К счастью, Петр Александрович, будучи дипломатом в Греции, живя несколько лет, сумел купить подлинную вещь, потому что вот только-только начинался этот бум собирательства терракот греческих. Поэтому в Эрмитаже вообще очень хорошая коллекция. Но и эти статьи очень важны с точки зрения понимания того, что происходит иногда на антикварном рынке, когда есть спрос, и когда действительно те, кто могут что-то делать, начинают активно работать на антикварный рынок.
Вот такое увлекательное антиковедение. Благодарим за участие в программе Людмилу Давыдову, старшего научного сотрудника отдела античного мира Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.